Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Инвестиционная кухня». Сегодня у нас в гостях Игорь Калошин, бизнес-ангел, партнер венчурного сервиса Smart Hub, в прошлом топ-менеджер Intel и основатель IT-стартапов. Правильно, Игорь?
Правильно.
Добрый день.
Всем добрый день.
Игорь, всегда очень интересно, вот мне, по крайней мере, я думаю, аудитория тоже нашей, потому что это уже какая-то тенденция, что многие люди, будучи топ-менеджерами, потом становятся топ-бизнес-ангелами. Расскажи, пожалуйста, про свой путь, связанный вот с инвестициями, и до того момента, как вот сейчас ты один из двадцатки топ-ангелов России по прошлому году. Правильно я говорю, да?
Слушай, все эти рейтинги, они довольно условные, потому что огромное количество инвесторов и бизнес-ангелов России по многим причинам не хотят о себе официально заявлять. Вот, поэтому те, кто мало вкладывает или почти ничего не вкладывают, да, могут попасть в двадцатку.
Так же, как и в принципе, наверное, статистику по сделкам, да, то есть тоже там не все. Ну хорошо.
Потому что в последнее время как раз я уже меньше инвестирую, да, больше работаю как партнер сервиса Smart Hub. Вот. А если про свой путь и почему, собственно, топ-менеджеры становятся бизнес-ангелами, мне очень повезло. Я в компании Intel работал на многих разных, скажем так, фронтах, позициях, и участвовал в разработке продукта R&D, отвечал за операционные вопросы Intel в Санкт-Петербурге и по всей России в целом. Немножко отвечал за government relations. Последнее мое назначение было, я работал с инновационной экосистемой, в частности, наверное, в большей степени я взаимодействовал с фондом Сколково. Вот. И, наверное, это вот череда событий, связанная как раз вот с работой с этой инновационной экосистемой, оно вот меня вот подвигло, там, направило на этот путь. Это примерно как в казино. Ты приходишь, значит, смотришь, как другие играют там, в рулетку, в блэкджек, вот, там какие-то фишечки там крутятся, там денежки там туда-сюда переходят. Вот, становится интересно, потом очень хочется самому сесть за стол, да, и вот как-то там поучаствовать в этом процессе. Вот, ты начинаешь изучать правила игры, а это, в принципе, довольно несложно, да, там, если ты отвечаешь за инновационную экосистему, тебя постоянно зовут в жюри, вот, ты вначале ничего не понимаешь, там, что такое там valuation, там, какие-то бешеные миллионы компании просят, там, еще продукта нет, там, или там, трекшена нет, они какие-то там заоблачные цифры показывают, какими-то цифрами, там, терминами оперируют.
То есть сначала такое ощущение было, да, несмотря на твой опыт, то как-то…
Ощущение было, да, что я вообще ничего не понимаю, терминология какая-то странная, какие-то там, не знаю, там, вот, такие LTV, там, как, что такое, все они ругаются. Вот. Потом как постепенно втягиваешься, вот, и в 2014 году, еще будучи работая в компании Intel, я сделал свою первую инвестицию, вот, ну а дальше пошло-поехало.
Ну, а ты помнишь, вот, ты сначала начал консультировать стартапы, да? Я так понимаю, как ментор выступать. Или ты сразу решил, что надо свое что-то делать? Это я где-то прочитал, поэтому я не так придумал.
Наверное, менторинг, да, там, или консультирование стартапов может быть в разных областях. Ко мне, скорее всего, приходили как эксперты, которые представляют компанию Intel. Наверное, с основной целью, как там, с помощью там, связи с глобальной корпорацией можно там, не знаю, продавать. Да, там, или продать компании, или там, в партнерстве с компанией Intel что-то продавать. Вот. Понятно, что я на той стадии, наверное, не мог консультировать там, по всем аспектам венчурного бизнеса, потому что я сам в этом ничего не понимал. А когда ты ничего не понимаешь, можно, конечно, наверное, консультировать, но это называется шарлатанство, по-моему, не консультирование. Вот. А я в большей степени, наверное, учился, да, у других, потому что когда тебя приглашают в жюри, обычно в жюри сидит все-таки не один эксперт, да, а сидят уже, в принципе, опытные бизнес-ангелы или руководители фондов. Вот, и молодцы, да, вот эти все ребята, что они довольно много времени уделяют, ну, можно сказать, такому меценатству, что ли, да, или благотворительности, да, и постоянно.
Хотя многие думают, что они приходят, чтобы проект отбирать в жюри сидеть. Слушай, ну, я имею в виду вот стартапы, когда вот они считают, что люди пришли вот их отобрать, и они даже не представляют, что на самом деле, как бы, несколько в другом функции. Но это отвлекаемся. И вот ты, да,
На самом деле это был очень хороший вопрос, да, собственно, ожидания стартапов, да, на всякого там рода конференциях там, или там конкурсах стартапов. Да, если есть ожидания, да, что вот те, кто сидят в жюри, да, они пришли действительно специально вот именно в этот момент, чтобы там, понять, там, нужно ли инвестировать в эту компанию или не нужно, это на самом деле совсем, наверное, там неправильные ожидания. Да? Вот. Это довольно плотная, там, отчасти иногда долгая работа, да, по там, не знаю, по пониманию там, собственно, бизнеса компании. Да, это довольно детальный процесс due diligence, он занимает время. Вот. И все-таки сделки случаются не на конкурсах. Да, конкурс это в большей степени, наверное, какой-то там самый пиар. Да, там, немножко заявить о себе, ну, да, потом, заинтересовать инвестора, потом чтобы потом пойдут, случился, конечно, какой-то там потенциальный инвестиционный
разговор. И вот посидел в жюри, посмотрел, и ты говоришь, первая инвестиция. И как ты к этому подходил? Ты инвестировал в проект, который ты понимал как специалист, наверное, да, или нет? Или это был проект... Здесь как ситуация складывалась?
Ну, всему нужно учиться. Это там правило номер один.
Учиться постоянно.
Да, и учиться постоянно. Опять же, мне очень повезло, и меня пригласили поучаствовать в неком эксперименте. Этот эксперимент назывался Venture Capital Academy, который организовал Лоренс Райт, царство ему небесное. Вот. Это было... недельный интенсив, на котором, опять же, благодаря, наверное, ну, вот, там, харизме, да, и там, связям там, Лоренса, были приглашены как топовые, собственно, венчурные там, инвесторы России, так и большое количество экспертов, там, профессионалов из Кремниевой долины. Вот. И вот это был такой, ну, наверное, геймчейнджер. Да, то есть, когда профессионалы по полочкам тебе там разложили и объяснили вообще, как работает, да, этот рынок. Вот это, наверное, был первый там серьезный, ну, назовем его, прорыв в понимании того, как вообще эта система работает. А затем был также тренинг, по-моему, назывался Ready for Equity. Да, его в свое время спонсировал РВК. И там, по-моему, совместно с правительством Москвы они это делали. Вот. Это было некое такое повторение там, ну, практически тех же азов, но это всегда полезно. Да? То есть, недостаточно один раз услышать и сразу стать профессионалом. Довольно хорошая инициатива была. А потом ну, и практически везде звучало, что если ты хочешь, если ты начинаешь свою венчурную карьеру, там, свои инвестиции, то все-таки лучше идти вместе с экспертами, да, там, лучше идти в синдикат, лучше смотреть на то, как инвестируют твои, ну, назовем их, старшие братья. Вот. И вот тогда я познакомился с Сашей Бородичем, он убедил меня там, вступить в клуб Venture Club. Вот, наверное, это были первые шаги, собственно, как я там начал получать вот этот вот венчурный опыт.
Ну и первая сделка, она была тоже с кем-то в синдикате, да? Или самостоятельно?
Я все сделки делал в синдикате. На самом деле, ну, самостоятельно сделать венчурную сделку даже на стадии пресид довольно сложно. Это все-таки, ну, не имеет смысла стартап привлекать там совсем маленькую сумму. Обычно привлекаются деньги на то, чтобы там раскрутить компанию, ну, до следующей стадии.
Я, наверное, по-другому-то вопрос задам. Вот тот проект первый был, ты полагался во многом на мнение более опытных инвесторов, либо у тебя и у самого уже было так вот четкое понимание, что в этот проект надо входить?
Мой первый проект, я сказал, я выслушал мнение опытных людей из венчурного клуба в том числе. Я их не послушал. Я подумал, что я, конечно же, умнее. Вот, я умнее, сильнее. Вот, в итоге я проинвестировал в проект вместе, наверное, тогда еще с неопытными бизнес-ангелами. Вот, и в конце концов этот проект провалился.
То есть первый блин все-таки был, да? Комом который?
Ну, конечно. А как же без этого? Ага.
Но в это время ты еще работал в корпорации, да? То есть, или уже...
Да, я работал в компании.
В компании. Ну, а как перешел вот этот такой шаг, когда уходить оттуда и полностью уходить? Я понимаю, потом был какой-то период, когда ты решил уйти из компании, заняться чисто уже инвестированием, правильно? Или там какие-то другой путь
был? Он был другой.
Ну, решение надо было еще взвешивать, надо было вот это вот.
Смотри, я расскажу. Я, будучи еще в компании Intel, у меня появилась там своя, как мне тогда казалось, там супер замечательная идея сделать планировщик путешествий. Я собрал команду из бывших сотрудников Intel, очень сильные там технические люди. Они там два года, полтора разрабатывали этот продукт, сделали технологически клевую штучку. Вот, замечательно. И в какой-то момент времени я понял, что вот я уже не могу совмещать, потому что, ну, помимо того, что вот вечно что-то разрабатывать и так далее, нужно попытаться вывести, значит, этот продукт на рынок. И вот мне тогда казалось, что я вот именно тот такой настоящий сильный SEO, там, который сейчас выйдет, там, да, и
продукт, это когда было,
и продукт станет единорогом. Это было в 2016 году, когда я, вот, я принял решение уйти из Intel. Вот, и, собственно, помимо инвестиций, заняться плотно вот своим собственным проектом. Я думал, ага, я такой вот весь из себя классный сделаю из компании единорога. Вот, жизнь оказалась намного сложнее. Вот, я потратил достаточно много своих денег и денег там внешних инвесторов. Вот, в итоге в прошлом году мне этот проект пришлось закрыть. Вот, все, что я из него получил, это, как сейчас принято правильно говорить, грандиозный, колоссальный предпринимательский опыт.
То есть два года это шло, да, да, дошли-то до какого уровня-то?
Ну, до уровня того, что мы там сожгли там более 500 тысяч долларов.
Это вот. Как есть пословица, что у каждого врача есть свое кладбище, да? А нам, у каждого бизнес-ангела это как что-то тоже такого плана свое есть там.
Не, ну обязательно надо же попробовать сделать свой проект. Потому что тогда ты начинаешь сразу понимать, какие процессы там происходят в компании, там, по каким там метрикам ты оцениваешь прогресс.
То есть, получается, ты, работая над этим проектом, решил уйти, ушел, и проект не получился.
Да.
Но появился опыт. Хорошо. А вот то, что я также прочитал, что ты в Англии, по-моему, сделал собственный проект. Это вот про этот же проект или другой уже был?
Ну, это именно этот проект. Именно этот проект. Там несколько раз мы делали там различные пивоты, понимали, что вот в России там проект не заработает. Пытались выйти на рынок Великобритании, пытались закрепиться там. В общем.
Я, кстати, вчера только вот читал по, ну, эксперимент, который подтвердил, что лучше учиться на ошибках, чем на положительном опыте. Ты, получается, вот как бы подтверждаешь, наверное, это.
Ну, то есть, нет, я считаю, что лучше, конечно, учиться на чужом опыте. Нет, это лучше, намного дешевле. Но так не получается.
Нет, я имею в виду, что закрепляется, как-то познается лучше все это дело. Вот. Ну хорошо, а в чем была ошибка этого или проекта? Не так рынок не оценили, еще что-то. Вот если не вдаваясь в детали проекта, а вот именно охарактеризовать причину неудачи проекта.
Наверное, самое главное – это недооценка сложности. Да? То есть, смотрите, вот в нашем мире, да, уже попробовали практически все. Да? Значит, если тебе кажется, да, что есть какая-то замечательная идея, с которой ты сейчас перевернешь мир, то это значит, что такая идея возникала в мозгу там, примерно тысяч людей. И, значит, либо они уже попробовали, у них не получилось, и надо было тщательно изучить их опыт, да, собственно, почему не получилось. Вот, может быть, это было поздно, да, там, высокая конкуренция, или это было рано, да, но не бывает вот уже таких легко висящих там на дереве фруктов, которые можно сорвать там от миллионера, да. То есть есть достаточно много областей, где можно и нужно там, экспериментировать, оптимизировать и так далее, но там они все больше и больше нишевые. Нужно иметь там строго там фокусную экспертизу, нужно четко понимать там боль клиента. Вот. Это, наверное, вторая там задача. То есть надо все-таки в первую очередь отталкиваться от решения какой-то конкретной боли. Да, у нас довольно часто, может быть, это наш российский менталитет. Мы вначале делаем какую-то крутую технологическую фичу,
потом думаем,
а потом думаем, а какую боль она может решить. Да, вот, а надо как-то пытаться все-таки наоборот делать.
Но все-таки у тебя-то что было? Боли не было или что? Вот, или как, сама бизнес-модель, она как работоспособна была? Или, то есть, я так и не понял пока ответ на вопрос.
Слушай, ну это или очень там сложный вопрос. Но мы в конце концов, скажем так, перепрофилировались, да, там иностранное слово пивотнулись, да, перепрофилировались в платформу для travel-блогеров. Значит, проблема любого маркетплейса – это курица и яйцо. Значит, если ты собираешь, условно, если ты хочешь собрать комьюнити блогеров, которые там предоставляют свои услуги, да, то ты должен обеспечить трафик. Трафик – это, собственно, просмотр, да, этих материалов, которые они создают. Значит, ты должен, ну, каким-то образом подогревать аудиторию. Да. А чтобы подогреть аудиторию, ты должен иметь какое-то уже количество контента, которое нужно написать.
Да, понятно. То есть здесь действительно получается.
И у многих стартапов есть надежда, да, что вот, вот эта вот проблема курицы и яйца, она каким-то образом, ну, волшебным образом сама она решится за счет там, ну, не знаю, какого-то там вирусного, вирального контента. И в какой-то момент ты понимаешь, что этого не происходит. Да? Ты понимаешь, что чтобы вот тебе вот постепенно раскрутить эту спираль, тебе нужно там проинвестировать еще там, не знаю, там 2, 3, 5 миллионов долларов, и ты понимаешь, что успех-то не гарантирован.
Но это вот
и в какой-то момент времени ты должен сказать, лучше, я лучше не буду рисковать.
Ну, то есть риск не уже своими деньгами, перевешивает.
Да, не своими деньгами, там, не деньгами, соответственно, инвесторов, потому что лучше я пойду, ну, пытаюсь найти другой проект, и я буду уже вот.
Ну, кстати, таких проектов-то больше много, когда ты понимаешь, что работать-то может и будет, но где взять миллион пользователей, например, да, какие-то вот там платформы люди делают, вроде все хорошо, а как вывести на рынок, уже достаточно такой проблематичный вопрос. Вот ты сейчас сказал как бы очевидную вещь, что, как правило, идея приходит не к одному и даже не к двум, да, там, ко многим людям сразу. А вот скажи, если ты встречался с такими вариантами, когда человек приходит и говорит, я делаю то, что никто не сделал, никто, ты дальше разговариваешь или как у тебя?
Ну, это звучит странно, да, потому что такого не бывает. Да,
когда, приходят периодически.
Ну, приходят, да, периодически, говорят, что у нас нет конкурентов.
Значит,
это невозможно, да, потому что если вот опять же разговаривать в терминах боли, да, то значит, я решаю боль человека.
Есть, либо никому не надо.
У человека не может постоянно болеть, он эту боль чем-то закрывает. Значит, всегда есть какие-то решения, продукты, сервисы, которые люди используют для того, чтобы там свою боль закрыть. Это может быть дороже, это может быть не так удобно, но это закрывает боль. Значит, там предприниматель молодой, который к тебе подходит, он должен понимать, да, а как эту боль, собственно, его целевая аудитория закрывает сейчас. Вот. Ну, поэтому, значит, не докопал, не доработал.
Хорошо. И идя постепенно, мы подошли к тому, что у тебя появилось знания были, появился опыт, и ты стал инвестировать. И ты сосредоточился.
Не совсем, я параллельно инвестировал.
Ну, параллельно инвестируем. Ну, давай так пойдем. После твоего вот этого проекта, про который ты рассказал, и у тебя уже к этому времени сформировался какой-то фокус инвестиционный, да? То есть ты сейчас какие проекты рассматриваешь? Изменился ли это с той поры?
Давай так. Я параллельно с работой над этим проектом инвестировал в несколько компаний. И да, у меня тогда сформировался фокус, я понимал, что мне нравятся, ну, безусловно, сферы, в которых я разбираюсь, в которых я понимаю, это информационные технологии, это желательно высокотехнологические проекты, в которых есть там серьезный какой-то инженерный задел, алгоритмические какие-то свои элементы, которые позволят там защитить бизнес, там, сделать его более конкурентным. То есть, опять же, вкратце, это высокотехнологичные IT-компании на ранней стадии. Вот. И я проинвестировал несколько компаний, которые до сих пор активно там развиваются, живут. Хотелось бы, конечно, чтобы они развивались быстрее, вот, но вот, могу привести там два примера.
Да, вот я хотел попросить примеры, и вот почему ты туда вошел, да? То есть, вот как ты, на основании чего ты понял, что надо входить? Вот, давай пару.
Ну, давай несколько кейсов.
Да, 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 несколько кейсов.
Компания V-Root, Санкт-Петербургская. Ну, в большей степени, это петербургская компания. Ребята занимаются оптимизацией транспортной логистики последней мили. Значит, что это значит там, на простом человеческом языке? Что они лучше всех рассчитывают там, курьерскую доставку. Есть, допустим, онлайн-магазин, у него в день там, 5000 заказов, есть 100 курьеров, надо рассчитать для этих курьеров там, оптимальный план развозки собственно, этих товаров до потребителя. То есть это, собственно, те ребята, которые потенциально сделают нас намного, несколько счастливее, когда там, тот же курьер будет приходить там, не там, а-ля в первой или во второй половине дня, допустим, а в конкретный час. Вот это как бы решение боли, да, клиента. С точки зрения там, высокотехнологичности, это на самом деле очень сложные алгоритмы, такая усложненная там задача коммивояжера. Для того, чтобы такие задачи решать, да, нужны действительно сильные алгоритмисты. Вот одним из там ключевых членов команды является Андрей Лаптев, Лопатин, извиняюсь за выражение, Андрей Лопатин, который тренирует сборную команду Санкт-Петербурга по программированию, которая занимает первые места там, на мировых соревнованиях по программированию. Действительно очень сильный человек. И вот пример сервиса, который востребован.
То есть, да? Ты четко почувствовал, что боль есть, ты четко почувствовал, что команда сильная, и это были основополагающие причины, да?
Да, да, при этом я довольно долго присматривался там, к основателям. Один из основателей в свое время работал у нас в Санкт-Петербурге в компании Intel. Вот, мы примерно полгода-год общались, в конце концов, когда я увидел, да, что вот есть уже потенциальный интерес со стороны одного крупного клиента, да, я принял решение, что да, в эту компанию нужно инвестировать.
Так, а еще какой-то вариант?
Компания Weimark Systems. Ребята делают виртуальный...
Единственное, сейчас один вопрос к этому проекту. Эти ребята планируют масштабироваться, куда-то уходить в другие страны, или это чистый проект, который рассчитан на Россию?
Мне очень хотелось бы, чтобы эти ребята как можно быстрее вышли там, на зарубежные рынки.
То есть это было однозначно в планах, все хорошо?
Да, то есть критерии или видение того, что да, компания должна выходить на международный рынок, что она не должна там, просто там, каким-то образом там, плавать, да, там, в локальном этом, российском озере. Там,
Хорошо. Давай теперь второй этот проект.
Проект Weimark Systems. Ребята делают виртуальный контроллер Wi-Fi точек доступа, то есть они с помощью программных решений управляют точками доступа сетевыми. Делают из них полноценную Wi-Fi сеть там, с необходимой функциональностью, как то, например, там, бесшовный роуминг, перераспределение нагрузки и так далее. То есть обычно это делают какие-то там коробочные там, железные там, решения, там, Cisco и так далее, вот, ребята позволяют это делать с помощью там, программного кода. Это позволяет управлять сразу там, с одного там, сервера несколькими сетями. В общем, в большей степени это такое решение для там, крупных операторов сетей, интеграторов, системных интеграторов, которые эти сети строят и обслуживают. Вот. Очень сильная технология, которая выросла из Центра прикладных исследований компьютерных сетей. Такая, назовем, мощная научная школа по компьютерным сетям. Вот. Хорошая технология, очень сложно продаваемый бизнес.
Здесь продвигать. Как раз, наверное, сработал твой опыт чисто профессиональный, потому что, конечно, как ты рассказываешь, мне вот это очень тяжело о чем-то говорить. И какой там был стадии принятия решений, как были? То есть ты там быстрее разобрался или тоже это было?
Я тоже присматривался там примерно в течение там, года к этой компании. Я тоже там смотрел на там, прогресс с точки зрения интереса там, со стороны там, конечных пользователей. Ну, в данном случае это там, крупные компании. Вот. В какой-то момент все-таки там поверил в компанию, но, честно говоря, там до сих пор, да, продажи идут довольно, там, довольно слабенько.
И это вот все сделки, вот, получается, если 16-17, да, то есть совсем недавно. Да? Хорошо. Ну, у меня теперь вопрос, вот я думаю, что и наши слушатели, посмотрев, поскольку на экране это отражается, что ты партнер венчурного сервиса. Я вот попрошу тебя рассказать, что это за венчурный сервис, чем он тебя заинтересовал, раз ты стал партнером, как работает, ну и чем он может быть полезен вот, всем, кто нас слушает. Мы здесь делали несколько передач, когда рассказывали про различные клубы инвесторов, которые существуют. Горный приходил сюда. То есть, вот. И вот сейчас, я думаю, будет интересно как раз про новый сервис рассказать. Новый имеется в виду для наших зрителей. Да.
Да, с удовольствием об этом расскажу. Значит, Smart Hub – это сервис, который профессионально ищет лучшие проекты по всему миру, лучшие венчурные проекты по всему миру, вот, инвестирует в них сам и позволяет квалифицированным инвесторам присоединиться к этим сделкам. Вот. Основатель этого сервиса – Богдан Яровой, с которым мы дружим уже там, более 4 лет. Ну, собственно, в высшей степени это его инициатива, и значит, он взял свой глубокий банковский опыт и, соответственно, попытался переложить его на венчурную сферу. Задача вроде бы, в принципе, очевидная, да, находить лучшие, да, венчурные проекты по всему миру. Но в этом, наверное, и состоит суть венчурного бизнеса, да, что за лучшие проекты идет очень сильная, серьезная конкуренция. Ты должен постоянно растить свою репутацию для того, чтобы тебя хотели видеть в качестве соинвестора в сильных проектах. Не секрет, да, что отношение там, назовем, к российским инвесторам сейчас довольно настороженное, да, в связи с геополитической ситуацией и так далее. Поэтому, репутация – это, наверное, самое главное. Мы говорим и показываем, да, что мы профессионально ведем сделки. Вот, что наши клиенты, да, это бизнесмены с безупречной репутацией и там, с четким, прозрачным, там, понятным происхождением капитала. Вот, и это работает. На самом деле мы говорим, что мы можем провести, собственно, ну, там, экспертизу там, инвестора. Более даже качественно и тщательно, нежели это делает банк. Вот. И мы действительно об этом заботимся. И да, нам, собственно, благодаря уже накопленному опыту, благодаря накопленному количеству сделок, в большей степени международных, это вот как раз открывает возможности участвовать в более и более интересных проектах.
Ну, квалифицированные инвесторы, это имеется в виду там, в классическом понимании, в финансовом, да, а с точки зрения инвесторов, как венчурных, я думаю, там люди, которые хотят инвестировать, но не имеют опыта, и они полагаются, наверное, на вас, на ваш сервис. Правильно? Такая логика там.
Да, квалифицированные с точки зрения того, что они, собственно,
понимают. С законом там, наверное, да?
Нет, здесь, наверное, мы говорим не о соответствии с законом, а там, в большей степени по понятию, да, что человек на самом
деле. То есть не на последние деньги.
Да, что человек понимает четко, что такое венчурный рынок, что это довольно рисковые инвестиции, что не нужно, собственно, все свои там, сбережения там, вкладывать, что нужно формировать инвестиционный портфель, там, не класть яйца в одну корзину и как-то более-менее равномерно распределить свои инвестиции там, по 10-20 проектам. Вот. Да, безусловно, они смотрят на нас с точки зрения нашего там, опыта оценки проектов, то есть на входе инвестор получает по каждому проекту, получает такой полноценный пакет, который мы называем инвестиционное заключение. То есть некий такой легкий аналог due diligence в венчурном фонде. Вот. Там мы оцениваем там, все аспекты потенциала там, стартапа, его бизнеса, там, и силу команды, и там, рынок, и конкуренцию. Ну, стадии в большей степени сейчас выходим на стадию seed, но это тот сид, который на американском рынке, понимаем, то есть сейчас в среднем, наверное, 1,5 миллиона чек, $1,5 миллиона. Вот, то есть, действительно, мы говорим, что мы полностью ведем проект, то есть целиком и полностью сопровождение на нас, сопровождение начинается от инвестиционного заключения, потом, собственно, заключение сделки, там, получение акций, участие в борде, если это нужно, или, по крайней мере, там, на правах обзервера, затем помощь стартапу, там, привлечение следующих раундов инвестиций и до выхода. Вот, при этом инвестор имеет, безусловно, право выбора. Инвестор говорит, я вот хочу конкретный проект вложить или не хочу вложить. Это, вот, наверное, первое серьезное отличие от фонда. И второе отличие от фонда в том, что, собственно, наш клиент, инвестор, становится владельцем доли компании,
непосредственно
акционером, без всяких там дополнительных каких-то прокладок.
Мне кажется, таких аналогов-то нет на российском рынке, по крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то занимался.
Ну, есть, скажем так, похожие сервисы, но чтобы прям 100% совпадения, наверное, нет.
Ну, вы полностью действительно сопровождаете, вы практически, если вам доверяют, то человек принял решение один раз, и дальше вы уже все это компания делает. А там для инвестора есть какие-то пороги входа или что-то? Ну, кроме того, что вы там какой-то...
Ну, не имеет смысла. Есть...
Когда есть смысл идти к вам туда, в этот сервис?
Скажем так, вообще не имеет смысла, наверное, инвестировать там менее чем $200 000. Понятно, что это должны быть не все там, свободные средства там, для инвестиций, то есть это часть какого-то общего портфеля.
200 тысяч – это человек вот придет с 200 тысячами, или 200 тысяч ты имеешь в виду, что там в один какой-то проект?
Ну, сейчас у нас получается, что минимальный чек, обычно, который там стартап принимает, это 20 тысяч. Поэтому если раскладывать по 10 проектам, то вот в сумме получается как раз 200.
Понятно.
То есть это минимальный чек, который позволяет сформировать более или менее хороший портфель, да, плотный. Вот, потому что, опять же, то, что я говорил, лучше не класть яйца в одну корзину.
И ты там занимаешься как раз вопросами и подбора, и проверки проектов, то есть и сам, наверное, инвестируешь тоже через в эти же проекты.
У нас нет там четких разграничений обязанностей, да, мы вместе там смотрим проекты, вместе привлекаем новых там клиентов-инвесторов, ну и там и занимаемся их сопровождением.
Вообще такой интересный бизнес. Я представляю, как его трудно на этом деле зарабатывать. Ну, я так понимаю, если работает уже давно, то значит есть смысл. Хорошо, это уже второй вопрос. Я вот что хотел спросить. Вот мы сегодня уже говорили о том, что участвовать в каких-то мероприятиях в качестве члена жюри — это больше там вопрос пиара, благотворительности и что-то такого. Я сам знаю, что достаточно сложно многих коллег, твоих коллег там куда-то пригласить. Вот. Ты же умудрился сделать целое регулярное ежемесячное, не знаю, как это назвать, мероприятие, которое называется «Инвестор», которое проходит ежемесячно в Сколково. Вот, и куда, как бы, вот я думаю, что многие из тех, кто нас смотрит с проектами, есть шансы попасть. Давай пару слов вот об этом, что это, зачем это, и как бы как туда попасть, кто может попасть туда.
Во-первых, я не единственный человек, который там сделал.
Ну, все, да, с тобой рассылки.
Это мероприятие.
Рассылки от тебя приходят. Значит,
ну, рассылки приходят в том числе или в большей степени от фонда Сколково, а точнее от технопарка. На самом деле все это мероприятие там получилось благодаря тому, что мы вот там поняли, там почувствовали синергию там с там Ренатом Батыровым, который является директором технопарка Сколково. Мы понимаем, да, что для самой экосистемы технопарка, для самого Сколково, значит, должно быть какое-то мероприятие вот такое живое, полезное, где инвесторы могут встречаться с проектами. Вот, значит, в то же время вот в рамках стартап-тура Сколково давно практиковались так называемые менторские сессии. Я являюсь ментором Сколково. Вот, где основной целью является, собственно, ревью проектов, да, чтобы опытные инвесторы могли дать детальный, подробный, качественный фидбэк, там, что проекту нужно исправить, доработать, там, для того, чтобы он стал более инвестпривлекательным. Вот мы на основу взяли такие менторские сессии, была, опять же, гипотеза, это можно сказать, что некий там а-ля стартап, была гипотеза в том, что у нас мало на самом деле мест, где стартап может прийти и получить там не один вопрос, там два вопроса там, за две минуты каких-то там корректирующих, а получить полноценную, собственно, оценку там своего выступления там, или своего подхода. Вот. И мы вот придумали такой формат, что мы выбираем раз в месяц четыре лучших стартапа, которые попадают там, к нам на горизонт. Берем четыре лучших стартапа, выделяем там как минимум по полчаса времени на каждого, там, условно там 7 минут пич, все остальное время это разбор полетов. Вот. Мы шутим, что мы там занимаемся тем, что выбиваем там дури стартапов, да, но там, в каждой шутке есть доля шутки. Да? Все-таки наша задача там по-хорошему, мягко, там, никого не обижая, дать ценные советы, как этот бизнес развивать. Вот, значит, мы провели уже 7 мероприятий, то есть 7 месяцев эта программа идет. Я вижу, что она набирает популярность, что я вижу там и слышу там позитивный отзыв, отклик, да, со стороны там предпринимателей. И самое главное, ну или не самое главное, там важный, да, элемент, что это и инвесторам интересно. Да, вот такой формат, он, ну, будем, назовем, он зашел. Да? Безусловно, будем продолжать. Это не какой-то там коммерческий проект, это вот как раз в большей степени, наверное, какой-то такой экосистемный, назовем его, проект.
И вот мне что нравится в этом проекте у вас, то, что вы берете как раз вот действительно те проекты, которые в фокус попали лучшие, то есть и вот там особенно интересно смотреть, то есть когда, особенно кто в зале сидит, люди видят, что вроде так у людей там вроде как и неплохо, и уже все хорошо идет, и тут вот как раз этот коллективный опыт все, и начинается вот это вот очень интересно, потому что на ранних-то стадиях там много кто может что-то, когда вообще не. А вот здесь вот, мне кажется, такого-то особо действительно, что по полчаса на проект нигде-то и нету такого. Вот. Ну хорошо, будем всегда поддерживать, людей информировать, пусть приходят, смотрят.
Хорошо, приходите, пожалуйста.
Да, надо еще записывать вам, чтобы это потом выкладывать, вообще будет здорово. На видео, чтобы было потом.
Есть огромное количество идей, что нужно сделать. Да. Да, все просто не хватает рук, нужно там и коммуницировать лучше, и рассказывать о проектах, и, может быть, давать давать обратную связь, там, в том числе уже в каком-то там зафиксированном виде, делать кейсы и публиковать эти кейсы, если стартапы не против. Вот.
Ну, это уже такие бонусного плана, основы сделали. Хотел вот еще успеть спросить, о чем сейчас только закончилось у нас, наверное, крупнейшее, да, для стартапов мероприятие, стартап Village. Ты присутствовал там, но многие, наверное, все равно не были. В чем ценность этого мероприятия, или как тут твоем, ну, что-то вот о нем, что тебя в нем привлекает? Расскажи в двух словах.
Здесь у меня может быть несколько предвзятое мнение, да, потому что я видел, да, наверное, с самого начала, как вообще возникла идея стартап Village, когда там Пека Великанин в большей степени, наверное, обращался к корпорациям с просьбой там поддержать его, не знаю, там, эту бешеную идею финского коня, как он говорил, что давайте сделаем вот такую классную большую конференцию, ну, наподобие Слаша, да, только сделаем его там не поздней осенью, да, когда слякоть, а сделаем в Россию, когда там солнечно, тепло и так далее. Вот, и в рамках системы Сколково мало кто тогда в это поверил. Как компания Intel в какой-то момент эту инициативу поддержали, да, и вот с самого, практически с самых истоков мы поддерживали это мероприятие, ну, еще как корпорация. Вот, я видел, как она развивалась от года к году. Честно скажу, стартап Village хорошеет. Это действительно самое мощное, наверное, сейчас и сильная вот, площадка инновационная, да, назовем. Ну, не знаю, у меня, по-моему, только позитивные как бы, отзывы.
Там, конечно,
в этом вот году это... еще погода была замечательная, может быть, даже чересчур замечательная. Все время, сгорели,
да,
сгорели.
Прям все как-то вот так вот заходишь. Вот время выбрано очень здорово. Имя очень здорово. Вот конец мая, вот это вот прям хорошо.
Да, в прошлом году, в конце мая, был, извиняюсь, за выражение, очень сильный дубак.
Да?
Вот. А в этом, наверное, как. Okay. Наказание, что ли?
Ну,
да?
А вот лажара. С учетом того, что все-таки уже круг общения у тебя большой, все равно, наверное, какие-то новые контакты у тебя появляются там. Я имею в виду даже не с точки зрения проекта, с точки зрения коллег и так далее.
А, это отличная возможность всегда встретить старых друзей.
Ну, старых, да. И завести новых.
Да, и там, периодически завести новых. Вот если ты захочешь всех своих там хороших знакомых
за пару дней увидеть, да?
Нет, допустим, вот у тебя возникло желание, да, пойти и каждому пожать руку. Вот попробуй, там, условно, попробуй все это дело скоординировать, со всеми договориться о встрече. На это уйдет, там, не знаю, уйдут годы. А тут вот в рамках одной конференции.
Ну, то есть, друзья, вам советуем, если не были, то через год обязательно идите, встретитесь там с Игорем. Пожмете ему руку. А сейчас я от лица вас хочу, Игоря, поблагодарить, пожелать успехов, во-первых, в деятельности инвестиционной, ну и чтобы все те проекты, в которых ты участвуешь, тоже процветали. Спасибо большое за участие в передаче.
Тебе спасибо, всем спасибо, до свидания.